История Ленинградского радио берет свой отчет с января 1939 года, когда Ленинградский радиовещательный узел был реорганизован в Ленинградскую радиовещательную дирекцию, объединившую в единый производственно-технологический комплекс систему формирования и распространения программ вещания. Накануне войны Ленинград имел достаточно развитую общегосударственную сеть радиосвязи и радиовещания, объекты которой в основном размещались в пригородах Пушкино, Колпино, Островки. С началом войны эти радиостанции оказались на передовой линии обороны и стали объектами интенсивных бомбовых ударов и артиллерийского обстрела противника. 29 августа в 1941 году первая вражеская мина разорвалась на территории радиостанции РВ-53 в Колпино. Работники радиостанции продолжали обеспечивать ее работу под постоянными бомбежками и артобстрелами до момента разрушения системы электропитания и генераторного зала, после чего работа радиостанции стала невозможна и было принято решение об эвакуации. В аналогичной ситуации оказались радиостанции в Пушкине, Рыбацком, Островках. Только средневолновая радиостанция РВ-70, расположенная в Петроградском районе города, не прекращала свои передачи. Однако ее мощности было явно недостаточно. К концу августа, середине сентября 1941 года находившиеся в пригородах средства радиосвязи и радиовещания были демонтированы, перевезены в Ленинград и рассредоточены в защищенных подвалах и укрытиях. Работники радио разделяли общую судьбу блокадников-ленинградцев, также голодали и холодали, и также не покидали свои посты. Немало подвижников умерло в блокадные зимы прямо в доме радио. Актрису Марию Григорьевну Петрову любит и помнит не одно поколение радиослушателей. За 56 лет непрерывной работы на Ленинградском радио Марии Петровой прочитаны десятки тысяч страниц литературных произведений и сыграны сотни ролей в радиоспектаклях. Когда началась Великая Отечественная война, Мария Петрова оставалась в Ленинграде и продолжала работать на радио. 22 июня 1941 года она должна была читать главы из повести Льва Косили «Великое противостояние». Были отпечатаны программы с ее портретом. Утром 22 июня сотрудники уехали за город отдохнуть. Пели, смеялись и вдруг заметили, что машины с большой скоростью несутся в сторону города. «Эй вы, радио что ли не слышали? Война!» – крикнул шофер. А через несколько дней текст этой мирной радиопрограммы был разрезан на узкие полоски. Их наклеивали на оконные стекла. Работников радио перевели на казарменное положение. То есть они пребывали в постоянной боевой готовности. Мария Григорьевна была назначена политруком объекта. Так стал называться дом радио.
У нас в комнате стояла на шестом этаже печурка. Она топилась. Мы ломали мебель, пюпитры, стулья подкладывали и согревались. И у этой печурки были очень задушевные разговоры. Те, кто не работал у микрофона, обогревались. И очень часто сидела с нами Ольга Бергольская. Несколько ее такой ироничный, картавый, мягкий, очень задушевный голос я не могу забыть, потому что мы много дней провели с Ольгой. И когда я помню, у меня пропали хлебные карточки, ну, или где-то я их оставила, то Ольга попросила, чтобы мне принесли буханку хлеба. Свою. И я отказалась от этой буханки. И мне до сих пор люди, которые принесли эту буханку, вспоминают: «Ох, какая ты гордая! Тебе принесли буханку, чтобы ты работала, чтобы ты не голодала, а ты сказала: нет, я не возьму. Я такая же ленинградка, как и все». Но я говорю это потому, что Ольга чрезвычайно чуткий человек. И несмотря на свою какую-то иронию, какую-то такую несколько жесткость иногда, она была предельно ко мне мягка. Я помню, что я получила последнюю книгу синенькую, где она пишет блокадной моей подружке Ольге Бергольце.
Бомбили объект на Малой Садовой часто. На крыше дома радио дежурила специальная команда. Зажигательные бомбы хватали щипцами, тушили в песке и сбрасывали вниз. Однажды снаряд прошил все 6 этажей зданий и застрял на первом этаже, не разорвавшись. Была разрушена 5-я студия, из которой за минуту до этого вышла Мария Григорьевна. В годы блокады она читала не только стихи и прозу, но и сводки Совинформбюро, письма на фронт.
«Мы не могли говорить тусклыми, унылыми голосами. А зачем? К чему вообще это было бы нужно? Кому это было нужно? мы должны были заставить себя, несмотря ни на какие лишения, говорить так, потому что вот я получала, например, письмо, получила такое письмо. Спасибо, что вы не уехали. Мы слышим ваш бодрый голос, ваш мужественный голос. Мы верим, что скоро наступят лучшие дни. Мы, ленинградцы, знаем, что радио с нами, радио говорит, радио работает, и мы верим каждому слову. А как же было бы иначе, если бы мы уныло говорили? Ведь, например, если я сегодня прочту, что наши войска оставили такой-то пункт, а потом я буду читать в таком же регистре, в таком скрытом, мужественном, но все-таки грустном регистре, глубоком, ведь оставлять города, оставлять селения, мы прекрасно понимали, что это крайне тяжело советским людям, нашей родине, но мы должны были вселять бодрость в ленинградцах, отрезанных кольцом блокады. И мы это делали. Как нам это удавалось? Очевидно, все-таки есть и воспоминания, и написаны статьи, и просто ленинградцы сейчас, те, которые остались. Но мы знаем, что мы свое дело делали по-настоящему, не считаясь ни с чем, ни с болезнями, ни с холодом.
Вместе с ней на таком же казарменном положении находилась и обессиленная голодом Ольга Бергольц. Ее голос также звучал для ленинградцев, а ее незабываемые стихи поддерживали веру в победу. Часто обессиленная от голода Ольга Бергольц никогда не теряла силы духа, поддерживая свои обращения к ленинградцам доверительными и мужественными стихами. Во время войны она создавала свои лучшие поэтические произведения, посвященные героизму защитников города. Ленинградская поэма, поэма «Февральский дневник», стихотворение, вошедшие в книгу «Ленинградская тетрадь», «Ленинград» и другие произведения. Бергольц выезжала в части действующей армии. Ее стихи печатались на страницах газет, на плакатах. Окон ТАСС. Строки Ольги Бергольц высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. Никто не забыт и ничто не забыто.
Я очень люблю Ленинградский радиокомитет. В одной из своих поэм, самых трудных и самых спорных, я так написала о радиокомитете. Я знаю, слишком знаю это здание. И каждый раз, когда иду сюда, все кажется, что вышла на свидание сама с собой, такой же, как тогда. Но это больше, чем воспоминания. Я не боюсь самой себя вчерашней. На все отвечу, если уж пришла вот этой серой, беспощадной, страшной, глядящий из блокадного угла. Я той боюсь, которая однажды на Мессоне искрящимся днем глядела в мир с неукротимой жаждой и верила во всем ему, во всем. Но это больше, чем воспоминания. Я не о ней. Я о гранитном здании. Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постелей, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели. Отсюда передачи шли на город, стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки, всех не перечесть. Они давно покинули жилище, там, где-то в недрах города, вдали, они... Одни из первых на кладбище всех первых родственников отвезли. Испаяны сильней, чем кровью рода, родней, чем дети одного отца, сюда зимой 42-го года сошлись сопротивляться до конца. Здесь, на походной койке раскладушки, у каменки блокадного башка, я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока. Я здесь стихи горчайшие писала, спеша, чтоб свет использовать дневной. Сюда, в тот день, когда я в снег упала, ты и привел бездомную домой.
Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев не только живительным родником информации, но и просто символом продолжающейся жизни. Журналисты ленинградского радио для записи репортажей выезжали на фронт, и их можно по праву назвать пионерами фронтового репортажа. Фриц Фукс, ленинградский радиожурналист, австриец, антифашист и коммунист. В дни блокады Ленинграда вел передачи на ленинградском радио для немецких солдат и офицеров, давая альтернативную точку зрения геббельской пропаганде. Автор статей и фельетонов. Вместе с братом Эрнстом Фуксом работал в отделе иновещания.
Было выступление Геббельса, я сразу же сел, писал ответ, отдал своей переводчице, она перевела на русский язык. С двумя экземплярами на немецком и на русском я пошел к директору. Пожалуйста, вот мое предложение. Читал, говорит, очень хорошая статья. Но мы не имеем права его давать. Должно быть утверждено в горкоме партии. Я им объяснил, слушайте, так нельзя работать. А работа радио – это не работа какого-то ежемесячного журнала. Через 3-4 дня или через неделю уже немцы не знают, о чем Геббельс говорил. Причем тут мой ответ на него. Подумали, крутились. Потом я сделал такое предложение. Хорошо, возьмите, пойдете в горком. И вы ни о чем не знаете, а я пока дам. Нет, это же не разрешается. Хорошо, разрешается или не разрешается, меня не интересует. Я отвечаю своей головой. Вы ни о чем не знаете, ладно? Нет, нельзя. Хорошо, возьмите, поезжайте. Взял, поехал, я пошел в студию и читал эту статью. Через неделю я получил свою статью обратно с почерком «Можно давать». Конечно, точных данных нет. Но я думаю, что мы имели своими передачами кое-какой успех. Мы уже в 41-м году зимой начали записи военнопленных здесь, в радиокомитете. Да, я чуть не умер. Спасли меня. Могу сказать, что спасло меня по всей вероятности одно обстоятельство. Это обстоятельство, что я знал, что передача должна пойти. В то время, когда немцы каждый день кричали, что в Ленинграде уже нет живых. Все умерли. Я знал, что я должен сказать, hier spricht Leningrad, wir beginnen unsere Sendung für die deutsche Wehrmacht.
9 августа 1942 года состоялась премьера 7-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И Ленинградское радио вело трансляцию концерта из Большого зала Ленинградской филармонии. И за все время трансляции Ленинградской симфонии на осажденный город не обрушилось ни одной авиабомбы. Ни разу не прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Мои дорогие и многочисленные друзья, советские граждане, я говорю с вами из Ленинграда в то время, когда у самых ворот его идут жестокие бои с врагом. Я говорю с фронта. Вчера утром я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Работаю я над ним с июля 1941 года, несмотря на военное время. Несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, то тогда можно будет назвать это сочинение 7-й симфонии. Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы ленинградцы знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем боевую вахту. И работники культуры так же честно и самоотверженно выполняют свой долг, как и все граждане нашей необъятной Родины. И чем лучше, чем прекраснее будет наше искусство, тем больше возрастет уверенность, чего никто и никогда не разрушит. Через некоторое время я закончу свою 7-ю симфонию. До свидания, дорогие товарищи. Заверяю вас от имени всех ленинградцев, работников культуры и искусства, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем боевом посту.
Поздно ночью 18 января 1943 года Ленинградское радио предупредило слушателей, что будет оглашено специальное сообщение. По изнеможденному городу уже распространились слухи о прорыве блокадного кольца. Никто не лег спать. Вывесили первые флаги. Из забитых для тепла окон мрачных домов послышалась граммофонная музыка. Снова ожила надежда. Надежда на скорый конец страданиям города. Сообщение по ленинградскому радио началось словами: «Блокада прорвана». Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Когда мы хоронили своих близких в мерзлую землю братских могил, мы вместо прощального слова клялись им: блокада будет прорвана. 27 января 1944 года был произведен артиллерийский салют и фейерверк в Ленинграде в честь полного снятия блокады города. Десятки тысяч ленинградцев вышли на улицы, площади, набережные Невы. Салют начался в 20 часов. Прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами. Ленинградским радиокомитетом велась звукозапись салюта. Салют оказал огромное моральное воздействие на ленинградцев, стал символом победы над врагом и избавления от ужасов блокады.
Говорит Ленинград! Говорит Ленинград! 19:59, 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании. В эти секунды на Марсовом поле, на берегу Невы, вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и невзгод. Площади, бульвары, гранитные набережные Невы полны народу. Даже на крышах люди. Вон там во время боевых тревог ленинградцы стояли на вахте. И теперь с этих крыш они будут любоваться восхитительным зрелищем. Вот она, наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Салют Ленинграда!